नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня у нас седьмое занятие по теме, которая называется «10 эзотерических истин». Или основные такие элементы ведического знания, ведической философии. И лекция седьмая, а истина восьмая на очередь, потому что в тот раз мы рассмотрели две вместе. О чем в целом мы говорили? Сначала мы говорили о том, что веды являются наиболее полными источниками знаний о Боге. Более полных на свете нет, чем веды. Далее мы говорили о том, что если мы принимаем веды как авторитетные источники, теперь мы слушаем, что они нам говорят. И они говорят: Кришна – единственная абсолютная истина. Кришна – источник всех энергий. Кришна – источник всех вкусов, с которым наиболее совершенные отношения возможны. Это были три истины про Бога. Потом мы прошли три истины про живое существо. Первая истина про живое существо – это то, что джива – не плод материи, джива – не плод иллюзии, как говорят имперсоналисты. Джива – это вечное живое существо, душа вечная, всегда была, всегда есть, всегда будет. И поэтому этой души всегда есть отношение с Богом. И после того, как мы установили, что джива – это факт жизни, вот, мы рассмотрели две другие истины, касающиеся дживы. Это что джива бывает вечно освобожденная, душа может быть вечно свободной в духовном мире, и душа может быть вечно порабощенной в мире материальном. И сегодня последняя такая восьмая истина, которая связывает вот эти вот элементы вместе. Мы говорили, что ведическое знание состоит из трех таких основных элементов. Первый элемент ведического знания – это самбанха гьяна, то есть знание об отношениях, о связи души с Богом, души с материей и материи с Богом. То есть сначала нужно определиться в фундаменте, о чем речь вообще. А перед тем, как по-настоящему заниматься преданным служением, человек должен понимать, что я – это не иллюзия, душа – это не иллюзия, и Бог – это не иллюзия. И поскольку я реальность, и Он реальность, отношения между нами реальные. Поскольку некоторые люди, есть такие философы, которые якобы тоже от этого почковались, которые считают, что да, душа есть, Бог есть, преданное служение есть, но душа временно, Бог это такая просто временная какая-то форма, удобная для вас, чтобы просто было сознание цепляться. А преданное служение это просто одна из практик, одна из йог, которая заканчивается тогда, когда в вашей голове закончится иллюзия, что вы думаете, что вы это вы, а Бог это Бог. Когда вы поймете, что вы с ним одно, тогда в этот момент прозрения исчезнет бхакти, исчезнут ваши взаимоотношения, потому что вы поймете, как это я могу служить сам себе. То есть, и вот это называется абсолютная истина, прозрение по их понятиям. То есть так они интерпретируют веду. И поэтому перед тем, как по-настоящему действительно развивать отношения с Богом, нужно понять, что Бог – это вечная реальность, душа – это вечная реальность. Они никогда не сливаются, они всегда, хотя они едины по природе, тем не менее они индивидуальны. И между ними вечные отношения. Это очень важный момент. И вот сегодня тема восьмая, которая заключает вот этот вот весь раздел самбанха гьяна, до конца ставит все точки над «и» над этими тремя понятиями «Бог», «Душа» и «Материя», приписывая каждому из них свое положение. И в следующий раз уже будет девятая истина. Это другая категория ведического знания, абхидея, процесс. Когда мы уже точно установили, что Бог – это одно, а душа – это другое, а материя – это третье. Теперь уже начинается процесс, какие мы будем мосты наводить. Или будет душа с материей взаимодействовать, или душа будет с Богом взаимодействовать. Это называется абхидея, процесс. И последняя тема будет – это чего мы должны достичь вследствие этого преданного служения. Потому что преданное служение Богу начинается как? Без любви. Просто на основе понимания. Мы поняли, что Бог – источник всех энергий, мы от Него зависимы, Он наш господин, Его слуга. Не так сложно это понять. Человек, у которого благочестие сердца, он понимает это. И он начинает процесс связи. Постепенно, послегка, любви нет, есть понимание. То есть начинается бхакти, преданное служение, без любви. Но если оно совершается правильно, что любовь, которая внутри нас есть, она направляет все на Бога, она очищается, и теперь эти отношения уже не просто «да, я знаю, это Бог, а я душа, я должен ему служить», не так. Это теперь уже имеет характер радостных взаимоотношений, любви. Сначала кого-то там с кем-то посадили рядом, ой, я не хочу с ним сидеть за одной партой там. А потом посидели, сдружились, и уже нормально. Точно так же и нам говорят, это Бог, душа, мы тут осторожно немножко смотрим сначала, какой он Бог из себя вообще говоря. Да? И потом начинаются взаимоотношения, и вследствие этих взаимоотношений развиваются чувства. Итак, истина восьмая, которая по Бхактивинода Тхакуру, по этой книге Даша Мула Татва, 10 ретических истин, звучит так. Непостижимое одновременно единство и отличие Господа от Созатворения. Это такая, пожалуй, самая невкусная для преданных тема, такая философская просто. Вот. Но я думаю, что долго вашего внимания не задержу. Я не хотел бы ее опускать, эту тему, потому что, хотя она не сильно сочится нектаром божественных игр, но тем не менее она тоже важна. Вот. И в следующий раз мы же будем обсуждать преданное служение, а потом будем самое вкусное, для чего, собственно говоря, все это надо. Итак, эта истина называется очень крученно, так на санскрите, очинтья хеда, хеда татва, непостижимое одновременное тождество и отличие. И мы прочитаем для введения к этой теме один из стихов Бхагавад-гиты, где Кришна Арджуне объясняет эти вещи. 9 глава, текст 4. Майя татам идам сарвам джагата вьякта муртина матхани сарва бхутани начахам тешта васхита. Господь Кришна сказал: «Мною, в моей непроявленной форме пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них». Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная Божественная Личность непостижима посредством грубых материальных чувств. В Бхактирасамрита Синху говорится: «Атакши Кришна намади набхавет грахиям индрияй севан мукхи хиджихвадау своям эвас пурати адах». Имя, слава, игры, развлечения и прочее, связанное с Господом Шри Кришной, невозможно понять с помощью материальных чувств. Это открывается только тому, кто занят преданным служением под соответствующим руководством. В Брахма-самхите говорится: «Приманджана чурита бхакти вилочанена сантаксадайо хидаеши вилокаянти». Если развить в себе чистую трансцендентную любовь к Господу, то Всевышнего Господа Говинду можно постоянно видеть как внутри себя, так и вне себя. То есть для общей массы людей он невидим. Здесь говорится, что его нельзя воспринять посредством материальных чувств, несмотря на то, что он всепроникающий и вездесущий. И все-таки, хотя мы и не можем увидеть его, все пребывает в нем. Как мы уже знаем из 7 главы, все материальное космическое проявление представляет собой лишь сочетание двух его энергий – высшей духовной и низшей материальной. Подобно солнечному свету, распространяющемуся по всей Вселенной, энергия Господа распространяется по всему творению, весь мир пребывает в этой энергии. Однако не следует делать вывод, что из-за вездесущности Господь потерял свое личностное существование. Чтобы опровергнуть это мнение, Господь говорит: «Я пребываю везде, и все пребывает во мне, но все же я стою в отдалении». Так, например, царь возглавляет правительство, которое представляет собой проявление его энергии. Различные правительственные учреждения являются всего лишь энергиями царя, и каждая из них поддерживается могуществом царя. Тем не менее, нельзя ожидать, чтобы царь лично присутствовал в каждом учреждении. Это грубый пример. Подобным же образом, все проявления, которые мы видим, и все, что существует, как в материальном, так и в духовном мире, основано на энергии Верховной Божественной Личности. Творение имеет место благодаря распространению различных силы энергии. И как утверждается в Бхагавад-гите, «Риштабхьяям идам крицнам» – он присутствует повсюду через свое личностное проявление, распространение своих разнообразных энергий. Итак, веды – это обширные произведения, и трудно в них разобраться. Поэтому для тех, у кого мало времени, есть такое произведение, которое называется «Веданта». «Веданта» — это краткое резюме всех вед. Если вам лень читать всю книгу, вы можете прочитать аннотацию. Это книга о том, коротко, все понятно. Так вот, «Веданта» — это аннотация к ведам, краткие выводы. И «Веданта» составлена очень хитро. Она написана таким языком, что ее можно интерпретировать двояко. И поэтому среди трансценденталистов, людей, изучающих эту вот Веданта-сутру, главное ведическое произведение, есть две школы, две школы трактовки этой Веданты. Первая называется Адвайта-вада, Это люди, которые говорят между Богом, материальным миром, душой, нет никакой разницы. Адвайта обозначает не делится, то есть все едино. Чистый монизм, чистое единство, философия чистого единства. Другая школа называется Двайта Веданта. Двайта это обозначает два, то есть делится на два. Все делится здесь в этом мире. И душа, и Бог, хотя, конечно, они и едины, но также они и отличны. И с миром тоже есть отличия. Все духовно, но тем не менее обладает своим индивидуальным существованием. И Веданта специально так поставлена, чтобы каждый имел возможность ее трактовать как хочет. Если бы Вьясадева, автор Веданта Сутры, составил ее однозначно, то те люди, которые хотели бы быть в иллюзии, не имели бы такой возможности. Поэтому Веданта так составлена хитро, что для того, чтобы ее трактовать, нужно быть подключенным к цепи, парампоры. Если этого нет, тогда будет непонятно. Такой пример. Вы читаете фразу, вырванную из контекста. И фраза гласит: «Он находится в комнате». Кто такой он? Диван может находиться в комнате, шкаф может находиться в комнате, человек может находиться в комнате, бегемот может находиться в комнате. Кто угодно. Любое, и неодушевленный, и одушевленный предмет можно обозначить словом «он». Он. И на санскрите есть такой как раз термин, который так звучит «тат». «Тат» или «тот», «он», какой-то это. Да? И когда этот термин «брахман» или «тат» встречается, то откуда вы знаете, что это такое? То есть, одни говорят, это нечто безличное, другие говорят, это нечто личное. То есть, для того, чтобы понять, кто такой он находится в комнате, для этого нужно знать вообще в целом контекст. Тогда вы поймете, что если вы всю книгу прочитали, вам понятно, что он это человек или он это диван. Тогда понятно в контексте. Без контекста непонятно. И Веданта так составлена, что люди, которые через традицию ее постигают, через традицию, они поймут, что это самый он, о котором говорится в Веданте, он вечный, там, из которого исходят все энергии там, и так далее. Там. Может, действительно, какой-нибудь двустворчатый шкаф, там, из него исходят все энергии. Кто знает вообще, почему бы и нет, собственно говоря. Вот. То есть, но для того, чтобы понять, кто такой он, да, кто такой он, для этого нужно знать в целом весь контекст. И для того, чтобы понять контекст, для этого необходимо быть в системе парампора. Парампора это обозначает духовный учитель, ученик. И отношения такие, что ученик должен смиренно служить. То есть служить. Очень интересно, что понимание философии, в данном случае даже такой как Веданты, правильное, зависит от смирения. Зависит от смирения. А смирение это ну, качество служения. Без смирения невозможно служить. Так вот, это то, что является краеугольным камнем. То есть не начав служить какому-то старшему, кому-то там, не начав в духе любви служить кому-то, невозможно понять философию. То есть это очень важный элемент, который в конце концов воплощается в более высоком чувстве, в чувстве любви к Богу уже. И вот это как раз то, что очень важным является. И в парампаре имперсоналистов, хотя у них тоже есть гуру и ученик, там нет вот этой вот идеи обоюдного служения, там нет этой идеи любви. И поэтому у них взаимоотношения формальные, то есть такие более или менее гуру там учит, ученик там что-то такое помогает, но нет какой-то идеи такой о взаимной любви, потому что любовь это иллюзия, любовь это майя по их понятиям. И поэтому нет по-настоящему истинного смирения. Когда ученик склоняется перед учителем в этой традиции, это ничего не значит, это просто этикет. Я уважаю старшего и так далее. Вот, но это не имеет своей целью, в конце концов, приблизиться к Богу. Это совсем все другое. И поэтому знания этим людям до конца не открываются. В вайшнавской традиции служение гуру и ученика основано на любви, а не просто там на какой-то такой вот форме, на этикете. Однажды один молодой человек начитался книг о древности, о том, как раньше люди близко общались с Богом, что Бог бывал среди людей, и люди видели Его. И он спросил одного старца: «Скажи, я раньше читал, что Бог часто был среди людей. Почему Он теперь пропал? Куда Он делся? Все же, по идее, осталось прежним. Куда Он девался?» Этот старец ему сказал: «Бог никуда не девался. Вот просто мы разучились так низко кланяться, чтобы видеть Его». То есть у людей пропало это смирение, потому что традиция теряется, и как постигать знания о Боге. Итак, для того, чтобы понять по-настоящему правильно Веданту, чтобы понять в ее таком истинном смысле, нужно изучать ее в традиции. Если вы просто выучите санскрит и будете на основе этого переводить Веданту, в ровном все там ничего не поймете. Я помню, мое первое знакомство с, так сказать, индийской философией было по академической литературе, и там было написано просто там «Индийская философия», том 1. Вот. И там был перевод «Ишупанишад», 18 строк. Когда я прочитал, я подумал, это что-то вообще невообразимое. То есть я ничего вообще не понял. Вообще ничего невозможно было понять. То есть какая-то непонятная, что-то одно и другое запутанное, термины какие-то там, какая-то галиматья, вообще ничего не мог понять. Да? Вот. Потому что эти все слова переводились санскритологами, большими учеными, но которые изучают традицию извне, не изнутри. Поэтому знание остается для них совершенно скрытым. И то же самое, что я одно время работал давно в так называемом кооператив, бюро переводов. И мне так просто подкидывали там, это были те времена, когда нужно было где-то числиться там и так далее. Своему другу там он кооператив организовал, я ему положил свою книжку туда продавал. Он говорит, ну ты говорит, хоть иногда хоть что-нибудь переводи. Я говорю, ну ладно. Когда у него там времени не хватало, он мне что-нибудь скидывал такое. И вот мне попадал какой-нибудь текст. Это было время, когда этим мутным потоком в нашу, так сказать, дивную страну хлынули все эти японские машины и так далее. Никто толком ничего не понимал. Вот, и нужно было переводить эти инструкции по машинам. Японский, английский язык. Вот я сидел и разбирался. Я знаю язык, но я не знаю темы. Я не механик, я не специалист, там, для меня там машина, там, самолет, это все одинаково. Я ничего в этом плохо не понимаю. Вот, и вот я перевожу слова на тему, в которой я ничего не понимаю. И вполне естественно, что поскольку я не понимаю самой темы, несмотря на то, что я знаю язык, мои какие-то выражения неграмотные, или там я долго ищу какой-то эквивалент, думаю, как же это все сказать-то, а на самом деле все это очень просто, если ты технически подкован, да. А если человек технически неграмотен, даже ты хоть вообще, даже там по-русски знаешь свой язык в идеале, но читаешь какой-нибудь специальный текст, ты просто не понимаешь, чем ты читаешь, если ты этой темы вообще не знаешь, просто... Вчера мы были там на консультации у врача, я говорю, а как это называется? Она меня как загнула, что-то такое, я говорю, спасибо. Вот, то есть, так, какие-то звуки отдельные знакомые я услышал, и все. Вроде бы человек на одном языке разговариваем, но она специалист в одной сфере, а я нет. И она сказала мне что-то такое, и это было так же хорошо, как, не знаю, на каком-то языке суахили, вот. Ничего мне не было понятно. То есть, мало знать язык для перевода ведической литературы, важно быть посвященным в традицию, тогда это знание открывается изнутри. Итак, к веданте есть два подхода. Подход вот этих вот людей, имперсоналистов, которые называются адвайта веданта, что все есть одно, и мир, душа, это все просто трансформация брахмана, то есть есть некая абсолютная истина, которая якобы трансформируется, приобретает разные такие формы. И но в действительности всех этих форм нет, потому что Бог не может трансформироваться, они говорят. То есть Бог неизменен, он адвайта, и поэтому все эти формы, которые мы видим, это просто наше воображение, нам просто кажется, ничего этого на самом деле нет, вот, потому что Бог не может меняться. Вот, мы просто в иллюзии все находимся. Нужно иллюзию уничтожить, и тогда мы увидим единое, что-то такое бесформенное, не имеющее обозначения, вот это будет абсолютно истина, так они все говорят. И вторая школа, это вайшнавская школа Двайта Веданта, которая говорит, что мир, душа, Бог, хотя они едины, с одной стороны, поскольку все имеет единый источник, тем не менее имеет свое индивидуальное существование. И вот эта вот вторая школа Двайта Веданта, она разделяется на четыре таких еще подраздела, которые так страшно называются. Вишишта Двайта Вада, Шудха Двайта, Двайта Двайта и Шудха Адвайта. Там одна Шудха Двайта, а другая Шуд-Адвайта. То есть немножко долгота меняется. В общем так, немного сложно. И существует четыре вот таких вот школы, четыре сампрадаи, которые в принципе являются вайшнавскими, но они вот эти вот исповедуют каждую свою философию. В принципе это одна философия, но там маленькие-маленькие акцентики смещаются. Как предположим, мы понимаем друг друга, там житель Москвы и житель Волги встречаются. Москвичи все акают, волжане все окают. Вот. Но в принципе мы говорим на одном языке, более или менее. Одни говорят там Г, другие Г. Вот. Ну, в общем, мы понимаем, что мы хотим сказать. Вот. То есть примерно так же отличаются эти вайшнавские школы. Они все, несмотря на какие-то такие маленькие отличия, утверждают, что Кришна вечен, душа вечна, отношения между ними вечны. То есть все это у них такое единое. Вот. Но маленькие такие акценты различные. Например, Рамануджа Ачарья, отец этой школы Вишишта Двайта Веданта, говорит, что Бог – это единственная реальность, истина, но он принимает разные обозначения, чит и ачит, то есть и временные там, и вечные. Второй ачарья, мадхвачарья, его называют школу шудхадвайта. Он вот сидит с таким знаком, это показывает два. Два означает двайта, чистая двайта, чистая двойственность, он говорит, что в действительности Бог и душа различны по своей природе, и просто у души такая склонность служить Богу, но в целом они совершенно отличны. То есть он сделал больше акцент на двойственности. Да? Этот самый Нибарка ачарья, третий ачарья, его философия называется двайта, двайта. Это что-то более или менее приближенное к нам, это одновременное тождество и отличие друг от друга. Четвертый ачарья, Шри Вишну с вами, говорит, что хотя все одно и неделимо, тем не менее божественное и человеческое отличаются друг от друга. То есть очень малоуловимый. Да, сейчас вот, например, я когда готовился, даже я с трудом сам улавливал вообще все эти различия, потому что они действительно очень тонко уловимы. Нужно быть человеком, не знаю, какой чистоты ума, чтобы все эти вот детали, там, подробности ощущать. То есть не так это все важно. Они едины в главном. Ну, такие маленькие акценты у них отличаются. И эти четыре философии, четыре таких вот маленьких отличия нашли свое полное такое воплощение уже единственное тогда, когда пришел Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и он все эти философии объединил и полностью уже их оформил, и эти четыре философии слились фактически в одну философию, хотя они существуют по-прежнему отдельно, вот, но их совершенство в этой вот единой философии Ачинтья-Бхеда-Бхеда-Таттва, непостижимое одновременное тождество и отличие души и Бога. И вот эта философия Шанкары, первая философия, где говорится, что все едино, она называется на санскрите виварта-вада. Виварта обозначает изменения, всякие разные трансформации. А философия вайшнава называется шакти-паринама-вада, из веданта-сутры так он называется. То есть они говорят, что меняется энергия Бога. Бог не меняется, но меняется его энергия, совсем разные вещи. Итак, сейчас мы посмотрим более подробно эти концепции. Согласно самим этим философам майявади, они объясняют так, что они знакомы с этими терминами паринама-вада и виварта-вада, естественно, и они говорят так, что когда реальному объекту, когда, вернее, реальный объект в какой-то другой форме, то это называется паринама, изменение. То есть они говорят, представьте себе молоко, и когда молоко предстало в форме йогурта, изменение определенное произошло. То есть это изменение называется паринама. Было молоко, стал йогурт. Теперь уже все, обратно не вернешь. Это называется паринама. Он говорит, но когда реальному объекту, они говорят, приписывают какую-то иллюзорную, несуществующую форму, это называется виварта. Они говорят, представьте себе, что вот есть эта веревка, которая путается со змеей. То есть никакой змеи сейчас реально нету. Нету змеи, но есть веревка. Веревку увидели и перепутали ее со змеей, у вас возник страх, вы закричали «Ай!» там, или «Мама!» или побежали. Да? То есть возникла иллюзия. Никакой змеи нету, но вам просто показалось, что есть змея. И так они говорят, когда реальному объекту, веревке, навязывается нереальный образ, змея, которой нет, вот это называется виварта, то есть воображение. Да? И поэтому они говорят, что в действительности весь этот материальный мир, мир форм, который мы можем любить или который мы можем не любить, это просто иллюзия. Потому что на самом деле ничего этого нет. Ничего этого нет. Это просто как наш сон, наше какое-то воображение. Это так они и называют эту философию, виварта-вада, что они говорят, просто-напросто люди приписывают этому единому и неделимому брахману какие-то такие разные формы, и к одним формам они привязываются, их любят, другие формы они, наоборот, не любят, от них убегают, но и то, и другое называются иллюзией, потому что никаких форм нет. Это просто вам приснилось. Вот так они свою философию виварта-вада изображают. Что касается этой философии паринама-вада, которая изложена в Веданте, они говорят, Ясадева просто ошибся. Потому что паринама обозначает изменение, конкретно молоко превращается в йогурт. Они говорят, ну подумайте сами, ведь по определению Веданты брахман не меняется. Не меняется, как же он может измениться? Не может измениться. Это полная чушь, Яса просто-напросто ошибся. На самом деле паринама в действительности обозначает виварту. То есть, что мы просто-напросто неизменное принимаем, заменяешься. Да. В общем, очень такая навороченная философия. Непонятно зачем, собственно говоря. Вот если вообще ничего нет, зачем об этом так много говорить? Вот, но вот так у них все строится. Ясадева ошибся. Но тем не менее, в Ясадева в своей веданте объясняет, что сам Господь остается неизменным, но изменяется его энергия. И он приводит такой пример, что есть волшебный камень, чинтамани, который все вокруг может превратить в золото. Например, касаешься металла, железа, он превращается в золото. И что-то еще, он чего-то касается, тоже превращается в золото. Но сам камень остается неизменным. Так же, как и Верховный Господь. Он всегда остается неизменным, но его энергия может меняться как угодно, все что угодно. Чего касается Господь, то все одухотворяет и так далее. То есть вот это принципиальное отличие этих двух философий. Итак, вот эти вот Майявади или Адвайта Веданта школа утверждают, что мира на самом деле нет, мир нереален. Они говорят, известный афоризм, Брахма Сатьям, Джагат Митьям, Брахман Сатьям вечен, а Джагат, вселенная, материальный мир, это иллюзия просто-напросто. Вот. И это все выдается за ведическую философию. Многие люди на Западе, они как раз стали жертвой Шанкары, жертвой этого Вивекананды, Рамакришны и так далее. Это индуизм, вот авторитеты ведической философии. Да? То есть и у них представление о индуизме, о настоящей ведической философии именно вот такое вот, безличностное. Но такому представлению всего лишь 1000 лет. Это примерно со времен, как Шанкарачарья дал миру свое учение. И поскольку Шанкара был очень могущественной личностью, очень могущественной личностью, то говорится, что могущественные личности способны вводить людей в заблуждение. Например, если какой-нибудь такой, ну, человек не очень харизматичный, скажет какую-нибудь глупость, никто этого не воспримет. Но если у человека очень сильная харизма, то есть понимаете, что такое харизма, божья искра, очарование такое, то он может какую-нибудь совершенную глупость вообще залепить, и это пройдет, понимаете? И люди за ним пойдут миллионами. Да? Это мы видели в истории человечества, когда люди говорили совершеннейшие какие-то глупости, но поскольку люди могущественные, то люди шли за ними. И в этом смысле Шанкарачарья был очень могущественной личностью. Мы знаем из Падмапураны, что Шанкара был воплощением самого Господа Шивы. Даже имя то же самое, Шанкара. Шанкара, Шива – это одна и та же личность. И поскольку он был вот таким вот воплощением, был очень аскетичным человеком, в 6 лет он уже знал полностью все веды и принял саньясу. 6 лет, представьте себе, Шанкарачарья. И у него афоризм был очень простой. Он разговаривал с людьми очень просто. И когда кто-то с ним начинал что-то говорить, он говорит, ты кто такой? То есть вот так он начинал разговор. Сначала он говорит, прими саньясу сначала, потом говори. Вот так. То есть если ты не саньяс, ты вообще не можешь говорить. Сначала прими саньясу, потом говори. Потому что говорить что-то в абсолютной истине может только человек, который полностью отрешен от материального мира. Это была как бы такая визитная карточка Шанкарачарьи. И он был таким брахманом по рождению, очень аскетичным, очень таким харизматичным, потрясающе владел логикой, знал веды там практически наизусть. То есть это была настолько вообще могущественная личность, что рядом с ним ну все просто меркли. И несмотря на то, что он нес вот эту вот такую псевдо-ведическую философию, это все ему проходило на ура, потому что он своей этой вот харизмой, своим шахтой, своей энергией очаровывал всех вокруг. Шанкара просто так, направо-налево все. Да? Вот. Но и фактически он действовал как Будда тоже. Будда это тоже как воплощение могущественное, хотя он говорил не ведическую философию, он очаровал очень многих людей, то есть просто на основе своих таких вот привлекательных личных качеств, чистоты и так далее. И у этих всех философий, у буддизма, у философии Шанкары была своя определенная историческая миссия. Мы знаем, что философия Будды появилась тогда, когда деградировала ведическая культура. Вся ведическая культура строится на жертвоприношении. Жертвоприношение обозначает там кого-то на алтарь, кладут во имя чего-то. И таким образом, благодаря этой высшей цели, высшему мотиву, жертва оправдывается, жертва очищается этой высшей цели. Но когда люди деградировали, и высшая мотивация, высшее понимание прошло, то теперь нет этого больше высшего мотива, который оправдывает жертву. И жертва превратилась в убийство. Да? И когда это приняло массовые масштабы, то эти жертвоприношения, вся эта культура перестала быть полезной, она не возвышала больше людей. И поэтому нужно было что-то, чтобы как-то дало какую-то замену этому. И поэтому пришел Будда и сказал, веды созданы людьми, вот, и начал так постепенно разбивать всякие эти самые ведические принципы. Говорит, на самом деле, когда вы говорите, что вот там творец, в этом нет необходимости, ведь творение вечно, поэтому в творце нет необходимости. И кучу разных других таких вот тонких вещей он наговорил. Будда весьма логичных, что там он такое устроил, он был сильным логиком тоже Будда. Вот, и он утвердил определенную свою философию. Но главная цель его философии была не в том, чтобы дать какой-то новый путь, а в том, чтобы люди остановились как-то, прекратили грешить. И поэтому он сказал так, Бога нет, души нет, это все написано в ведах, я говорю, люди, просто следуйте за мной. Просто будьте благочестивыми, никого не убивайте. Принцип ахимса, принцип ненасилия, вегетарианство, Будда установил, пойдемте за мной. И поскольку он был такой очень очаровательной личностью, Сиддхартха Гаутама, принц, вот, он тоже так сумел повести за собой людей. То есть Будда сделал невозможное на самом деле. Он заставил атеистов поклоняться Богу. Потому что он сам был Богом, воплощением, в каком-то смысле Будда это Бог, он воплощение, воплощение Кришны. И он заставил атеистов, которые не склонны к поклонению Богу, следовать за собой, за Богом. То есть он просто их обманул. Это как раз и была миссия Будды. Отвратить их немножко от вед на время, потому что ведические жертвоприношения потеряли свою функциональную значимость, они не возвышали больше людей. Вот. Но поскольку просто отменить веды и ничего не дать, это нехорошо, нужно было что-то им дать. Поэтому Будда дал определенные этические принципы, которым следуя, человек может постепенно подняться. Итак, буддизм имел свою историческую роль. Смягчить путь человека, отопить его от греховности и дать ему какую-то другую, хотя бы временную такую традицию. Это называют подрелигиозные или предрелигиозные такие ведические принципы, это называется упадхарма, то есть такая временная религия. И когда буддизм выполнил свою историческую функцию, он с территории Индии ушел. Сейчас в Индии вы буддистов почти не встретите, это крайне редкий случай. То есть буддизм весь ушел на Шри-Ланку, он ушел в Китай, Непал, Монголию, Японию, там, Корею и так далее. И там он смешался с местными такими субкультурами, там, своими всякими какими-то местными учениями, и приобрел там уже разные формы. Ламаизм, там, этот дзен, чань там, и так далее, целая куча всего, конфуцианских, там какие-то все эти идеи. То есть он выполнил свою роль, и теперь он просто немножечко обогатил соседние культуры, культуры соседних стран. Но буддизм в чистом виде сейчас вы просто уже не найдете. Его нет, он выполнил свою роль. Теперь, когда Будда выполнил свою роль, следующая ступень. Следующая ступень, это теперь нужно было авторитет веда восстановить, потому что Будда его отверг. Его нужно было восстановить. Но восстановить его сразу, сразу, полностью, целиком, невозможно. Поэтому пришел следующий, Шанкарачарья. И он восстановил теперь авторитет вед, но на имперсональной основе, на безличной, по чуть-чуть. Он сказал, нет-нет, веды авторитетные, это очень здорово, веданта хорошо, нужно изучать. Все правильно, не грешите, это, конечно, верно. Вот. И он восстановил многое из ведического, из ведической культуры, но он не сказал главного, он не сказал о личностном аспекте Бога. Это был постепенный переход. Вот. И следующей ступенью был переход этих четырех ачарьев, Мадхва, Рамануджа, первый был потом Мадхва, Нимбарка и Вишнусвами, которые четырех сторон стали громить Шанкару. То есть теперь уже Шанкара отработал свою историческую ступень, какую-то историческую задачу, теперь уже его похоронили, в принципе, эти четыре ачарьи, они его убили своими аргументами. Но тем не менее, они были настолько заняты борьбой, вот эти четверо ачарьев, что они боролись с самим Шанкарой, и в этой борьбе их философии тоже были немножечко такие несовершенны, они не довели их до конца. И поэтому для того, чтобы поставить последнюю точку, пришел Шри Чайтанья Махапрабху, и теперь он вот эту ведическую философию восстановил полностью, уже на такой личностной основе. То есть у всех этих учений была какая-то своя такая историческая роль. Итак, то, что люди многие сейчас думают, что ведическая концепция – это вот чистое слияние там, с Богом и так далее, это не ведическая концепция. Это концепция, которая родилась из умов людей, которые просто не хотят служить Богу. Если вдуматься, почему они личностному Богу приписывают безличностные черты, то это все уходит в глубину нашего сердца. И суть очень простая. Если я и Бог – суть одно, то это обозначает, что я не должен служить, понимаете? Я не должен служить. Более того, я сам являюсь Богом. Я сам являюсь Богом. То есть, вот эта вот концепция имперсонализма, что все есть одно, только временно существует разделение между душой и Богом, она сама по себе рождается из нечистого разума, из сознания того, что я и Бог суть одно, и что нет необходимости кому-то служить, перед кем-то там преклоняться, там склоняться и так далее. То есть, из нежелания служить рождается эта концепция. Вот, поэтому это не ведическая концепция, это совсем совершенно другое. И Джива Госвами, можно сказать, подвел такой итог уже после Господа Чайтанья Махапрабху, потому что Господь Чайтанья сказал, эту философию о чем-то хилякситатва он произнес, но поскольку он ничего не писал, он был саньяси, он ничего такого не писал, особенно он странствовал больше, вот, он единственное, что написал, это 8 стихов Шикшаштаки, то последователи его, Рупа Госвами, Санатана Госвами и Джива Госвами, самый считается такой непревзойденный философ всех времен, то есть это он написал такие книги, при чтении которых там плавятся мозги, это Шат Сандарбха, Шесть Сандарбх, это фантастические книги. Я открывал одну из них, у меня ум сразу там погнулся вообще, когда я там начал читать немного эту самую, не помню, или Параматма Сандарка, или Бхагавадсан, какую-то Сандарку я стал читать. Вот я просто понял, что у меня, ну просто тямы не хватает понять, что он там вообще пишет. Настолько нужно иметь тонкий разум вообще, чтобы эти все вещи понимать, что это просто вообще непостижимо. Однажды Шрила Прабхупада с кем-то из своих учеников был в Южной Индии, там, где очень сильные такие вайшнавские храмы, вайшнавская традиция, там, правда, больше развита Шри Сампрадая, Рамануджа Сампрадая, вот тем не менее. И там Шрила Прабхупада разговаривал на вот эти вот такие тонкие философские моменты отличия там, всех этих философий четырех вайшнавских с этими смешанными вайшнавами. И эти ученики его западные пытались слушать, Шрила Прабхупада посмотрел на них и говорит: не пытайтесь, у вас просто не те мозги, вы люди Запада. Ваши, то есть у вас, он сразу забраковал, он говорит, что у вас нет таких мозгов. То есть принципиально он, ну, считал, конечно, что западная цивилизация однозначная, она ниже ведической, хотя считается, что так, с учетом технологий, мы так крутые, у нас все такое, в общем, блестит, сияет, во что там индусы там, эти рикши там грязные бегают, у нас тут мерседесы, там все хорошо. Вот. Но цивилизация определяется качеством сознания, как Шрила Прабхупада сказал очень тонко, уровень цивилизации определяется тем, какого качества людей она выпускает. А человек – это, в первую очередь, чистота сознания. И когда эти западные ученики его пытались вникнуть там, в этот разговор философский, Прабхупада говорит: и не пытайтесь, не с вашими мозгами лезть в эти темы. Вот. Он говорит: пока пойте, Хари Кришна, пока, когда очиститесь, тогда, может быть, вы войдете в эти вещи. Это слишком, это требует такой сатвы, такой благости вообще, что мы так минуту еще ловим нить, о чем речь вообще, да потом уже теряемся. Мы просто не привыкли к такой концентрации, к такой чистоте сознания. А они так сидят в неизменных позах, часами, полностью, так сказать, ровно, умиротворенные, спокойные, и говорят на такие темы, от которых у нас просто мозги плавятся. То есть это такое качество сознания, такое качество людей. Вот это называется цивилизация, когда человек вообще принципиально иного порядка, существо вообще. Он владеет своими чувствами, эти все вещи не искушают его. И он совершенно спокойно ориентируется в таких тонких оттенках духовной реальности, в которых мы вообще, как дальтоники, не можем отличить, что есть что, понимаете? Все нам кажется каким-то таким серым, одинаковым, там, непонятным. А у них такие мозги, что не способны это понять. Вот. Поэтому нам нет необходимости вдаваться во все эти уж очень мелкие детали. Мы возьмем принципиальные вещи. Итак, Джива Госвами, как непрерожденный философ, написал в Бхагават Сандарке вот эти вот все вещи, коротко это звучит так, то абсолютная истина одна, а по природе она является источником энергии. Через свою энергию абсолютная истина предстает в четырех качествах. Первое – это он сам, Верховный Господь. Второе – это равные ему полные экспансии. Третье – это джива, живые существа. И четвертое – это материальная природа, прадхана. И он говорит, для того, чтобы эту концепцию проиллюстрировать, приводится простой пример. Бог Солнца, это сам Кришна, уравнивается. Солнце, это примерно его экспансии, там имена, различные формы. Вот лучи Солнца, это джива. И материя, это отражение лучей вдалеке. Понятно? Бог Солнца, Солнце, лучи. И теперь отражение лучей вдалеке. Как представьте себе, что лучи, предположим, отражаются вот в комнате тень, да? Солнце попадает в окно, лучи солнца попадают в окно. В комнате в целом тень, лучи только попадают сюда. Если вы поставите туда, где попадают лучи, какое-нибудь зеркало или чашку с водой, то до чашки с водой на стенке будет солнечный зайчик. Понятно, да? А вот этот солнечный зайчик на стене, это есть отблеск лучей вдалеке. Вот этот отблеск лучей вдалеке, это есть материальная природа. То есть есть сам Бог Солнца. И благодаря его благочестию происходит сияние. Потом есть планета, которая, на которой он живет, это разные воплощения Кришны и так далее, его формы. Потом идут лучи от этого Солнца, это живые существа. И когда эти лучи, скажем, проецируются, энергия проецируется в темное место, то этот свет во тьме, отблеск, это называется материальная энергия, прадхана. То есть эти вот четыре уровня, скажем, абсолютной истины Рупа Госвами вот так иллюстрирует. И как вот эти вот четыре аспекта одновременно и отличны и едины, живому существу, индивидуальному, очень трудно понять. Поэтому эта истина начинает называться словом «очинтия», непостижимое, одновременное тождество и отличие. То есть для дживы до конца оно непостижимо. Но Верховный Господь, благодаря своей непостижимой энергии, все это вместе ухватывает, и поэтому все это вместе и едино, и отлично. Итак, этот мир – это трансформация непостижимой энергии Господа, а не самого Господа. То есть Господь всегда остается целостным, вот, но из Него исходит энергия, которая может меняться, хотя сам Он не меняется. Этот мир тонкой и грубой материи – просто сцена для души, где она пытается играть в Бога. Этими словами Бхактивинода Тхакур в своей книге заканчивает вот, главу «Ачинтия Пхеда Пхеда Таты». И самое главное, что мы должны отсюда вынести, это то, что вот этот момент, этот принцип очень и очень важен, потому что если все только едино, Бог, душа, материя, это все только едино, тогда не возникает идеи о взаимодействии, о служении. Если только различно, тогда что у нас общего? Потому что сама идея любви возникает, как правило, между существами одного вида. Понимаете? Вот, люди с людьми взаимодействуют в плане любви. Кошки с кошками, собаки с собаками и так далее. Вот, то есть мы видим, что между разными видами жизни каких-то близких любовных взаимоотношений не существует. Понимаете? То есть стойкими они не могут быть, и такими адекватными они не могут быть. Они могут быть адекватными. То есть все виды жизни привлекаются друг к другу в рамках одного вида. Вот так это все происходит. И поэтому, с одной стороны, можем говорить, нет, Бог и душа, они не едины, они отличны, отстаивая вот эту вот теорию того, что Бог и душа отличны, для того, чтобы существовала бхакти, мы уходим в другую крайность. Мы настолько сильно их разводим, желая сказать это отличие, что забываем о их единстве. А если они настолько отличны, да, чего же у них общего? Ну и пусть себе тогда душа живет сама по себе, Бог сам по себе. Да? Вот. А если мы говорим, что они едины полностью, едины, только едины, тогда если они едины, где же концепция любви? Потому что любовь обозначает, есть один, есть второй, и между ними есть взаимоотношения. То есть вот эта вот одна крайность, чистая недвойственность, чистое единство, а другая крайность, чистая двойственность. Вот. И эта философия Господа Чайтаньи очень так тонко объединяет и единство, и отличие, учитывая все эти вот моменты, и поэтому она является такой наиболее тонкой, возвышенной и совершенной философией ведической. Вот кто-то говорит, вы персонифицировали Бога, вы отобрали у Бога его всепроникающую природу. Они говорят так. Если Бог это форма, многие говорят, если Бог это форма, то смотрите, форма ведь ограничена в пространстве, видите, вот голова, вот руки, вот туловище, вот ноги, вот моя рука, да, вот рука. Если я Бог, вот рука Бога, а вот это под рукой что? Вот это что? Если вы сказали, что Бог это все, с одной стороны это все, а с другой стороны Богу придали форму, давайте вот эту форму вырежем, это что здесь будет, а что здесь, это что, не Бог? Да? То есть они говорят, если вы персонифицировали Бога, локализовали его в пространстве, то значит теперь он ограничен, вы формой ограничили его. И действительно, если посмотреть на человека, я действительно ограничен формой. Вот это вот я, а это уже не я, понимаете? И вот это уже не я, вот это я, вот это вот не я. Но если Бог это все, как же можно его ограничить формой? Они говорят, вы ограничиваете. А преданные говорят, нет, это вы ограничиваете. Потому что если вы сказали, что у Бога нет формы, теперь вы лишили его формы. Тоже ограничиваете. Как же так? Бог это все, абсолют, значит в абсолюте есть все. Да? Итак, одна крайность, когда мы говорим Бог это все, то есть полное единство, это одно. А когда мы говорим Бог и душа, они конкретно вот отдельно существуют, это другое. И для того, чтобы увидеть все эти вещи, существует эта вот философия Шакти, Паринама Вада, когда говорится, что Бог сам, это как личность существует, но тем не менее он вроде бы и локализован с одной стороны, с другой стороны, раз Бог есть все, как это понять? Из него исходит энергия. Вот моя рука, вот моя рука. А все, что рядом здесь, это энергия моя. Это моя энергия. То есть очень простой пример. У человека есть деньги, предположим, бизнесмен. И этот бизнесмен деньги вкладывает куда-то. И теперь эти деньги трансформируются. Паринама. Они приобретают разные формы. Вот у вас были бумажки, и вы купили, там, предположим, уголь. Да? Вот, теперь этот уголь вы сожгли в топке, и он превратился в тепло. Да? Эта тепловая энергия там во что-то еще превратилась. Или, предположим, вы купили там на эти деньги 100 штанов. Да? А потом эти штаны продали и купили там какие-нибудь 100 курток, да? То есть теперь деньги сначала превратились в штаны, потом штаны превратились в куртки, потом куртки превратились там в какие-нибудь продукты, потом мы продали продукты, превратили еще во что-нибудь. То есть так вот эта вот энергия трансформируется. Но вы, как владелец денег, не трансформируетесь, понимаете? Вы просто ваши деньги гуляют. Вы их туда вложили, чтобы умножить денежную массу, там, из одного, из другого, там, вытащили, там, вложили процент, там, прибавочная стоимость и так далее. То есть философия госпочитания – это философия, которая все ставит на свои места. Он говорит, что у Бога есть и форма, и у него также есть бесформенная энергия, которая исходит из него и просто трансформируется, приобретает разные формы. И живое существо тоже исходит из Господа, и здесь, в этом материальном мире, как в мире упаковки, оно приобретает разные формы. Живу упаковали в одну форму, так она пожила, из этой упаковки она вылезла в другую упаковку, там пожила немножечко, здесь пожила, там пожила. Вот. То есть, само живое существо – это энергия Верховного Господа, которая сама не изменяется, но меняется его сознание. Раз только меняется сознание живого существа, это благодаря разному сознанию разные формы обрастают вокруг живого существа. То есть, это теория, которая принимает и личностное, и безличностное. Не то, что мы там отрицаем безличностную природу Бога, что все дело. Мы все принимаем, и то, и другое, и третье. Просто вы считаете, что эта лампочка образовалась благодаря свету. Свет сгустился, образовалась лампочка. А мы говорим, что существует лампочка, из нее исходит свет. Что более логично? Свет исходит из лампочки, или лампочка является порождением света. То есть совершенно очевидно, что энергия исходит из источника, а не источник образуется на основе энергии. Вот. Поэтому философия господочитания, изначальная ведическая философия, это философия, которая не кидается ни в одну крайность. Она говорит, что есть безличные формы, безличные проявления Бога, есть личностные формы Бога, есть энергия, есть источник энергии, есть личность, все это есть. Но просто-напросто она расставляет приоритеты. Она говорит, что все-таки свет исходит из лампочки, а не лампочка происходит из сгущенного света. Нет. Вот. И раз форма является первичной по отношению к энергии, то значит, взаимоотношения личностные являются первичными, наиболее важными. И оттуда рождается как раз уже концепция бхакти, преданного служения. Что бхакти это не просто, это не какой-то там временный процесс или одна из йог, которая исчезает, теряет свою значимость тогда, когда вы, маленькая джива, поймете великий ведический афоризм. Так твам аси. Так вот он тот, твам это ты, да? Так это он тот, да? Твам это ты, а аси есть. И когда ты понимаешь эту великую истину, что ты есть то, ты есть он, когда все радостно закончится. Прекратит свое существование иллюзия Бога, прекратит свое существование иллюзия души, и прекратит свое существование иллюзия преданного служения. Все. Так вам аси. Ты есть то. Ты есть то. Но такой афоризм действительно существует. Как же так ты у твоего вайшнавы? Так вам аси. Ты есть то. Как это понять? Ты есть то. Ты есть он. Может, я и есть Бог? Действительно. Здорово вообще. Я тут думал, что я там такой-то, тут непонятно кто, да, фамилия, имя, отчество, там родился тогда-то, умру тогда-то, а оказывается, что я есть он, я есть Бог, это же здорово, это же какое повышение вообще, и в собственных глазах, и в глазах окружающих. Так же вайшнавы трактуют этот афоризм, так, тва маси. Очень просто, ты есть то, ты действительно тот же брахман, ты действительно такой же, как он, брахман. И при этом, тем не менее, ты все-таки отличен от него. То есть вы по природе одинаковы. Но, тем не менее, как тогда понять все эти вещи о том, что Бог есть любовь там и так далее, все эти вещи, что Кришна говорит в Бхагавадгите «Мамай вам шо джива лаке джива бута санатана манав шан шхайн дияни пракрити стхани каршатин», когда он говорит, что все живые существа в этом мире мои вечные, вечные частицы, мамай вамша, мои амши, мои частички, да, джива бута санатана, они вечные являются. И просто из-за контакта с материальной природой, попадут туда, они ведут тяжкую борьбу за существование с шестью чувствами, одно из которых ум, прокрити стхани, погрузившись в прокрити, в материю, они сами с собой ведут борьбу со своим собственным порождением, со своим собственным телом, своими собственными чувствами, да? Очень много этих всех изречений в Бхагавадгите, где Кришна однозначно говорит о том, что душа вечна, Бог вечен, отношения вечны. Поэтому нам нет необходимости с кем-то там особенно спорить, слава Богу. Времена Шанкарачарьи давно ушли, вот, таких сильных философов-интернационалистов сейчас практически нет, отдельные такие есть выскочки. Вот. И поэтому нам нет необходимости, как Рамануджи или Мадхве там, вот так вот на них бежать, шутха двайта, 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 два, не один, а два, да, Матхвачарья там два, говорил, два, все время. Нам нет необходимости с кем-то так сильно бороться, и поэтому нам нет необходимости впадать в те крайности, в которые впадали тот же самый Матхва или Рамануджа. Это была их историческая задача. Да? Сейчас это все уже закончилось. Господь Читания установил эту абсолютную истину, поэтому нам нужно ее понять. Хотя она и непостижима. Непостижимы одновременно тоже и отличие. Но хотел бы понять основные такие элементы. И это важно. То есть на этой истине заканчивается блок истин, которые объединены в одну категорию самбанха-гьяна. Бог, материя, душа. Когда мы поняли, что они все реальны, да? Значит отношения между ними тоже реальны. Вот тогда мы спокойно переходим к следующему блоку истин. То есть следующая истина это будет Абхидея. Раз Бог реален, душа реальна, значит отношения реальны. Давайте строить отношения. Мы уже поняли по своему опыту, что отношения с материальным миром весьма реальны. Этот материальный мир заставляет нас реально страдать. Реально страдать. Поэтому нужно научиться также реально радоваться в отношениях с Богом. Да? И уже отсюда, от этого блока истин, самбанхи, мы переходим к следующему ведическому аспекту Абхидея. То есть практика преданного служения. Реальные взаимоотношения между душой и Богом. Это наша следующая тема, в следующий раз. Она будет, наверное, уже более веселой. Хари Кришна. Вопрос?
Мы знаем, что душа, она по природе своей делает, да, Господа, смысл просекает. Это нежелание служить.
Нежелание служить проистекает из другой, из другого аспекта живого существа. Поскольку живое существо является частицей Кришны, Кришна это кто? Пуруша, наслаждающийся. И поскольку мы наследуем себе качество наслаждающегося, это в нас проявляется. Хотя мы маленькие наслаждающиеся, и по природе мы скорее слуги, вот, но тем не менее природа наслаждающаяся у нас есть. И в принципе это не возбраняется, потому что мы имеем свою долю наслаждения, но при этом служение. То есть когда мы просто правильно приоритеты расставляем, когда мы всему просто свое место отводим, мы узнаем из Бхагавад-гиты, Кришна говорит, ниже всего мертвая материя. Он говорит, живые чувства выше мертвой материи. Вот чувствами ощущаем мертвую материю. Чувства выше, чем материя. Вот рука, чувство, тактильное ощущение, кожа выше, чем материя. Вот я сейчас ощущаю чувство, материю. Он дальше говорит, выше чувства ум. Теперь вот это чувство, что я касаюсь темной гладкости, гармонии, попадает в ум. Ум выше, чем чувство стоит. Понятно, да? Следующее. Разум. Я понимаю, что это не просто там какая-то гладкая там доска, а это инструмент для игры. Это разум уже анализирует. Ум такого не может сказать. Ум только просто общие характеристики предмета. А для чего ум не может знать? Это уже разум знает. Вот. Итак, выше ума разум находится. Кришна говорит, а выше разума находится душа. То есть само сознание исходит из души. А выше души находится Верховный Господь. То есть вот она иерархия. Вот она иерархия. Бог выше всего, материя ниже всего, вот оно, понимаете? Но сейчас система ценностей перевернута. Бог последний, там душа трепыхается под всей этой материей, которая завалена сверху, вот, и жизнь тяжела, потому что все перевернуто, все неправильно. Вот. И вот эта вот тенденция, нежелание служить, оно рождается также из природы живого существа, потому что мы не только слуги, а мы также еще хотим наслаждаться. И это желание наслаждаться проистекает из Кришны, потому что он выше наслаждающийся. Но в невежестве мы забыли, как это правильно делать. Да? И поэтому мы думаем, что наслаждаться нужно так. Вот видишь объект наслаждения, стоп, и наслаждайся. Да? Вот. А веды говорят, видишь объект наслаждения, нет проблем. Пожалуйста, возьми, предложи Кришне, наслаждайся. То есть все то же самое, только немножко поставь, прежде поменять, перед собой поставь Кришну. Потому что ведь он по положению выше, чем ты, правильно? А раз Бог выше, чем ты, то поставь все впереди себя, вот и все. Перед тем, как съесть что-то, предложи это Кришну, все, пожалуйста. Теперь ты и наслаждаешься, и кармой себя не связываешь. А так получается, что человек наслаждается, но не предлагая Богу, он с одной стороны получает наслаждение, без сомнения это невозможно отрицать, но с другой стороны он получает и обратную сторону этого, карму, потому что он забыл, господин, от кого этот фрукт произошел. Вот и все. То есть, ну, в принципе, ведическая концепция не говорит нам, что мы не должны наслаждаться. Наслаждайтесь, но делайте это правильно. И В этом смысле духовная жизнь и полное наслаждение сукхам картум авьяям, причем они неисчерпаемые. Сукхам – это счастье. И не просто счастье сукхама, су-сукхам – большое счастье, глубокое счастье. Вот. Но просто нужно овладеть этим способом деятельности. То есть, как привычка. Как привычка. Вот, например, дети в гурукуле, например, им говорят, не ешьте левой рукой. Ну, а у человека, скажем, привычка, или он какой-нибудь там левша врожденный, или еще что-нибудь. Им говорят, очень просто, берите левую руку и вот под это место, засуньте ее, оп, и сели на нее. Все, и ешьте правой рукой. Теперь у вас левой руки нет. Нету, просто привычка. Я помню, Прохлад, он так приехал, значит, а он левша по рождению, Прохлад. Я думаю, чего он так это самое? Я говорю, что ты так руку делаешь? Он говорит, меня, говорит, левша, вот, и меня в гурукуле замучились отучать, вот, поэтому мне говорит, ты, говорит, просто сядь на свою руку, придави, и все, нормально, хорошо, ешь ты правую руку, никаких проблем. Вот, то есть нужно просто приучиться. Приучиться ставить Бога на первое место. Просто приучиться. Вот. В этом обществе нас приучили все делать наоборот. В первую очередь там для себя, ну, в принципе, здесь тоже поощряется идея такого альтруизма, или, скажем, там, когда там ребенок что-то там предложит папе или маме сначала, они прямо аж расчувствуются, скажут, ну надо же, там молодец какой, да, вот там он папе, маме принес. То есть это поощряется такая жертвенность, сама по себе идея, она радует сразу же сердце. Вот. Эта идея должна быть воплощена в жизнь на всех уровнях. Не просто там кто-то там по доброте душевной, а это должно быть осознанно. Все принадлежит Богу, поэтому он первый. Он первый наслаждающийся, первый. 9 глава, 24 стих, там Кришна объясняет причину падения дживы. Он говорит, тот, кто не знает, что я являюсь единственным, первым и единственным наслаждающимся, он падает вниз. Вот все. То есть это не просто какое-то там знание философское, а это должно быть реализовано в жизни. К этому нужно просто приучиться. И тогда человек и слуга, и наслаждающийся. То есть он просто наслаждается, никуда не девается. Он не девается никуда, он остается. Но теперь он правильно наслаждается. Это наслаждение не делает его греховным. Сейчас попробуйте представить себе какое-нибудь наслаждение не греховное в материальном мире. Все наслаждение греховное, понимаете? Вот. А если научиться так жить, быть счастливым и при этом не греховным, вот это и есть ведический путь, вот это и есть ведическая философия. Не то, что из нас хотят сделать там психоскетов, это нельзя, то нельзя, ничего нельзя, да, кому это надо, к чему это такая философия. Вот. Суть в том, что все это можно, но это нужно делать правильно. Когда это делается все через Бога, когда это освещается, одухотворяется, и нет никакой проблемы. Вот. То есть, как предположим, люди говорят, ну, общество должно развиваться, вот, и развитие как себе они мыслят? Они мыслят так, что мы должны развивать науку, технологию, прочие разные вещи. Мы не можем ждать милости от природы, ждать их милость наша задача, как Мичурин сказал. Вот, в такой концепции они развиваются. И сейчас мы наблюдаем очень интересные два процесса. С одной стороны, можно увидеть некую кривую роста определенных, скажем, там, экономических или технологических показателей. Открыли то, открыли это, ну там какой-нибудь рост потребления или чего-нибудь, производство растет, кривая идет вверх. Понятно, да? Вот такой вот факт. Такой график можно где-то увидеть. Какие-то экономические показатели, может быть, где-то идут наверх. Но с другой стороны, график, например, личностных качеств из года в год вниз идет. То есть качество людей ухудшается, люди деградируют, растет преступность, там, наркомания, вырождаются нравы, там, коррупция там, и все прочее, разрушение природы. То есть сейчас мы видим такой вот разброс. Где-то там материальное бытие уровень поднимается, да, технологические, экономические показатели, нравственные показатели падают вниз. Вот это такой вот разброс, раздрай, он является порождением материалистической концепции. А материалистическая концепция очень простая, что материя первична, дух вторичен. Как нас обучали всех, основа бытия – это экономика. Группа А и группа Б. Да? Вот там, значит, производство средств производства, производство предметов потребления – это экономика, основа. И когда теперь экономическая основа общества есть, на этой основе надстройки, форма общественного сознания, право, религия, там, что еще, какие-то там всякие разные уже такие вот внешние проявления –
вот там всякие разные какие-то общественные организации там и так далее. Вот это как бы уже настройка, это все не важно. А самое главное, они говорят, народ сначала накормить надо, там сначала экономические вопросы решить, потом остальное. И поэтому, когда эта философия материализма, она гласит, что сначала материя, а потом дух проявился, да, душа. Именно поэтому-то сначала первичная экономика, а потом уже духовные вопросы. На нашем уровне это обозначает, сначала должны мышцы нарасти, а потом душа появится. Ну, так, по идее, да? То есть материя сначала должна развиться, а потом, когда она развилась, оптом где-то заискрило в этой тонкой материи, и сознание появилось. То есть такая концепция. Из этого материалистической философии родилась такая модель развития общества. Сначала экономика, потом уже надстройка формы этого общественного сознания. И когда собираются серьезные люди, там главы стран большой семерки, или там какие-то просто там лидеры там региональные, о чем они говорят? Все говорят об экономике. Экономика, 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 деньги, кадры, управление, то есть чисто такие материальные вопросы. Скажи им что-нибудь о духе, они это серьезно не воспримут. Ну как? Ну что это? Не серьезно, мы же серьезные люди, да? Мы же серьезные люди, поэтому давайте говорим серьезно, там, о деньгах. Вот. Это материалистическая концепция. Но эта материалистическая концепция породила уже последствия. Я сказал, какие. Одна кривая вверх, другая кривая вниз. Да? То есть экономические показатели могут идти вверх, но люди деградируют. Ведическая модель другая. Ведическая модель другая. Она говорит, сознание первично по отношению к материи. Первично. И поэтому сначала поставь духовное, потом материальное. Сначала дхарма, религиозность, потом арха. Экономическое процветание, потом у тебя будет кама. Потому что как можно тогда чувствовать, когда ты нищий вообще, да? Сначала должен накопить арху, какие-то денежки, теперь кама, наслаждай свои чувства, потом ты достигнешь освобождения, мокши, да? То есть очень просто. И вот у каждой модели свои последствия, как я сказал. У материальной модели последствия такие, что одна ветвь вниз, другая вверх идется, вверх вниз. Но у ведической модели, когда человек ставит лошадь впереди телеги, как и полагается, что лошадь шла впереди, а телега сзади, да? То есть лошадь это, скажем, воплощение духа, а телега это материя. То есть душа тянет тело, а лошадь тянет телегу. Понятный образ, да? Так вот, когда мы сначала религиозны, а теперь на основе религиозности у нас есть контакт с Богом, теперь приходит арха, естественное процветание. Процветание не в форме там шагающих экскаваторов, там, микросхем, там, гаек, там, болтов там, и всего этого железа, да, калиюрного, а когда арха приходит в форме естественных продуктов, то есть богатство человека, как Прабхупада пишет в своих книгах, это зерно, это там полезные ископаемые, там драгоценные металлы, драгоценности, там молоко, благословение природы, то есть хороший климат, то есть такая чистая окружающая среда. Вот настоящее богатство, вот это богатство. Потому что это богатство формирует у человека сатвагуну, благость. А в благости легко Бога осознавать. Наше же богатство измеряется такими чисто такими железными категориями, которые несъедобны на самом деле. Так вот, когда мы принимаем ведическую модель, что сначала дух, потом материя, то теперь, когда человек религиозен и совершает, даже занимаясь бизнесом, занимается не греховным бизнесом, бизнес тоже по-разному можно делать, понимаете? Можно продавать там рыбу и водку, предположим, да, а можно какие-то такие вещи, которые не связаны с грехом. То есть бизнес греховный, не греховный бывает. Так вот, когда человек делает те же самые деньги, решает какие-то, скажем, такие материальные вопросы путем не противоречащим законам Бога, то очень интересная вещь. Он, с одной стороны, и экономические показатели растут, и он духовный. То есть две кривые вверх, понимаете, одновременно. И духовный рост, поскольку человек Богу поклоняется, и экономический рост. Вот такие последствия ведической модели. Нету деградации, в принципе, на всех уровнях прогресса идет, и на духовном, и на экономическом. Но современная модель, вот такой вот раздрайв породила, понимаете? И что лучше? Если эта модель будет дальше развиваться, материалистическая, то она приведет к печальному концу, очевидному. Потому что мы увидим общество интеллектуальных подонков, понимаете? То есть люди, которые владеют технологиями, но поскольку они не поклоняются Богу, они развиваются до качества негодяя, наслаждающихся. И тогда все остальное общество становится просто заложниками всего этого. Вот моральные последствия философии материализма. То есть это не какой-то там досужий разговор по поводу того, что лучше. А вот у нас такая философия, у каждой философии свои реальные последствия в жизни есть, понимаете? И материалистическая философия уже привела к своим последствиям, они реальные последствия. Мы это видим, что общество ненормально, негармонично развивается, это конкретно мы видим, да? Вот. Поэтому есть другая альтернативная модель, ведическая. Пожалуйста, ты хочешь развиваться, никто не против экономического развития, это все одна из целей человечества, Пурушартха называется, один из интересов, быть процветающим, пожалуйста, но делай это не вопреки Богу, а в связи с Богом. Вот и все, и все будет нормально, все будет в гармонии. Ты будешь духовно развиваться, и будут экономические показатели расти. Вот, не будет никаких проблем. Вот. Но люди думают, зачем этот Бог? То есть на другой основе, они на основе гордости подходят. Мы сами возьмем. И они берут. Но их счастье кратковременно. Так же, как счастье вора, понимаете, который украл, вот он владеет. Но долго ли он владеет? Его потом хватают за руку и говорят, все, пойдем, да? Вот, и он быстро лишается всех этих вещей. Точно так же люди хватают, пока плохо лежит, да, в этом мире, думают, все здорово. Но, как мне это сказано, что вот эти все вещи, нажитые небогоугодным путем, они недолго живут. Даже пословица такая есть в русском языке. Нажитое нечестно впрок не идет. Понимаете? Это даже очевидная вещь. Этим можно на какое-то короткое время там наслаждаться. Но это, во-первых, порождает сколько беспокойства у этого человека. Он там скрывает, он боится, там его совесть говорит или еще что-то такое. Он не уверен, там, он постоянно хитрит. Вот это само по себе отравляет его существование. А потом, в конце концов, он еще и теряет это. Понимаете? Вот. И в конце еще и в ад долетает за все эти вещи. То есть, ну, не сильно много радости. Вот. Но ведический путь, он, во-первых, естественный, он не отягощает живое существо грехом, и он не порождает этого противоречия общественного, что одна часть развивается, а другая часть деградирует. Как раз единство существует. То есть личность гармонично развивается. Она и внутренне развивается, духовно развивается, и экономически она развивается. То есть нет никаких беспокойств. Вот. Поэтому вот эта вот идея о чувстве наслаждения, она в принципе нормальна, но просто ее нужно очень-очень глубоко понять, как это все совместить, не вопреки одно другому поставить, а объединить. И это как раз такая рабочая, нормальная ведическая модель. Да. Дело в том, что как мы понимаем Бога? Опять же, это хороший вопрос, кстати, как раз к теме. Если мы воспринимаем Бога как личность отдельную от джив, тогда возникает ваш вопрос. Потому что дживы бывают всякие. Кто-то любит Бога, не любит Бога, и чего, может быть, нас как это стереть из файла, как такие бракованные дживы, и все. Но если мы воспринимаем Бога отдельно от живых существ. Но если мы воспринимаем Бога, вот не просто вот Кришна, вот сейчас на этой картинке нарисован Кришна, видите, вот Кришна, да? Вот рядом там хороший теленок, вот это хороший теленок. А рядом где-нибудь там в картину не попали какие-нибудь демоны страшные, да? Вот для чего ему этих демонов терпеть? Все дело в том, что мы воспринимать должны Бога не просто как по само по себе, а Он не существует отдельно от нас. То есть, если мы воспринимаем Бога и как источник, и как энергию вместе, это будет более целостно. Тогда вот этот вопрос не родится, понимаете? То есть, с одной стороны, вы говорите, солнце не может быть без лучей, лучи не могут быть без солнца. Это такая как бы взаимообусловленность. Мы – это тоже Бог, в том смысле, что мы его энергия. То есть, мы должны воспринимать абсолютно истину вкупе. То есть, если солнце побрить, обстричь лучи у него, да, то это солнце не будет солнцем. Более того, это невозможно сделать. Невозможно сделать, чтобы солнце без лучей существовало. Точно так же и Бога невозможно лишить живых существ, потому что мы есть одна из его таких энергий, просто вечно существующих. Поэтому, если мы будем воспринимать абсолютную истину Бога вкупе, что Бог это и личность, и его энергия, которая представлена в виде материального мира, в виде живых существ разных форм, тогда этот вопрос так особенно не зародится. Но если мы Бога отделим от его энергии, материального мира, от живых существ, то мы подумаем, действительно, зачем Богу терпеть этот кошмарный материальный мир там, и этих живых существ, которые такие неблагодарные в этом мире, забыли его и так далее. Вот. Но если мы и разумный элемент различия, и разумный элемент единства введем, то Бог не существует без нас, мы все вкупе есть Бог абсолютно истинно, вот, тогда все будет хорошо. Или я не очень понял ваш вопрос? Вопрос звучал, что может ли Бог существовать без нас?
Он только может существовать, а если
В принципе, может. То есть, как он от нас избавился? Он избавился от нас, от нерадивых, отделив нас отдельно. То есть, скажем, нам в отстойник такой поместив, в материальный мир. То есть, можно сказать, что он от нас избавился. То есть, с одной стороны, он предоставил нам жить, он нас не убил, мы существуем, но с другой стороны, он от нас избавился. Например, если мне кто-то там постоянно докучает, да, он надоел уже полностью. Вот. И в конце концов, его куда-нибудь упекли, этого человека, куда-нибудь посадили, там, и думаю, слава тебе, Господи. То есть, можно сказать, что я от него избавился. С одной стороны, он жив, вот, но с другой стороны, он изолирован от меня. То есть, в этом смысле, можно сказать, что Кришна от нас избавился, из духовного мира. Если бы сейчас вот с нашим нынешним сознанием, ну мы-то еще ладно, там, может быть, какие-никакие преданные, а если, скажем, люди не готовы к преданному служению, если их мы в духовный мир запустим, то есть непонятно, как они там себя повели бы. Вот, и поэтому можно сказать, что Кришна от них избавился, наградив их иллюзией, материальными телами, и теперь у них куча энергии, они заняты поддержанием своего тела. То есть, вот отлично, играйте свою игру, там, поддерживайте свои тела, там, и, в общем, занимайтесь, играйте в свои эти, там, кубики, там, перерождения, там, что хотите, то делайте. То есть в этом смысле он от нас избавился. Вот. Но при этом он дал нам возможность все-таки ну, жить, проявляться в надежде, что когда-то там мы наиграемся и скажем, хватит там давайте обратно. То есть через свою иллюзорную энергию он от нас избавился, отодвинул нас. Вот, но при этом не уничтожил. Да. Не смерть, это называется состояние сусупти. Сусупти это такая полная тамагуна, сон без сновидений называется. Еще такие дживы называют сукшма-дживы. То есть сознание дживы равно почти нулю, там может быть 0,0000, там какое-нибудь там миллионное сознание. То есть почти нет самоосознания. Вот. То есть это состояние такого сна, нидра, или сусупти, глубокий сон. То есть когда вы провалитесь в глубокий сон, вы живы с одной стороны, но вы себя не осознаете. Бывает так, да? Устал страшно. И только головой коснулся подушки, бум, отключился вообще. И ты спал, не спал, просыпаешься, ты себя вообще не помнишь. Вот это состояние глубокого забвения, сон без сновидений. Когда сознание почти не проявлено. Его хватает лишь только для того, чтобы вот там жизнедеятельность тела, там вдох, выдох там, и так далее, все эти вещи. Есть такие дживы, да? Сукшма дживы
называются.
В невежество как погружаются? Эти сукшма-дживы постепенно переходят в более активные формы. В более активные формы. Вот. Затем, может быть, редким исключением, когда у него есть искреннее желание так, всегда таким оставаться. Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле он говорил в своих книгах, что некоторые искренние буддисты, которые хотят полностью выключить свое сознание, они навеки выпадают в такие формы, то есть, чтобы не было этого. То есть они достигают не нирваны в ее истинном смысле, радостного состояния, потому что по их понятию радость это тоже майя, иллюзия. Вот те, кто такие крутые, закоренелые, которые действительно хотят сознание выключить навеки, Кришна предоставляет такую возможность, если они в форме такой вот сукшма, то есть такой, ну как сказать, потенциальная джива, что называется, она есть, но она может быть до конца там кальпы, там творения находится в таком состоянии. Потом Кришна опять может быть даст такой шанс.
А если
материальная природа не самостоятельна, материальная природа служанка Кришны. Вот. Здесь все настроено на эволюцию. Слово эволюция обозначает проявление внутренне вложенных качеств. То есть в нас вложены все эти качества сознания, развития там любви и всех этих вещей. И эволюция это означает evolve, глагол, обозначает, что изнутри наружу постепенно это все развивается, изымается. Вот. И поэтому все эти минералы постепенно становятся из неподвижных форм жизни, там подвижными, какими-то более простыми, в том еще там. То есть можно сказать, что почти что дарвинская теория эволюции, почти что, да? Но разница только в том, что Дарвин думал о эволюции форм, не понимая, что эволюционирует на самом деле сознание, а не форма. Эволюционирует сознание. И по мере того, как живое существо в определенном теле отживает определенный срок какой-то кармы, эта карма, скажем так, опадает в форме такой тамагуны, невежества, опадает с этого живого существа, она поднимается выше. Скажем, аэростат он способен лететь вверх, но он загружен мешками, там какая-то корзина, да, и чем мешок один выкинули, он раз взлетел выше, еще выкинули, еще взлетел выше. То есть значит так же живое существо стремится наверх, но под грузом кармы оно опущено вниз. Когда вы отжили в одной форме жизни, отмучились, мешок один выкинули, раз, в другую форму жизни более высокий, хоп, поднялись. Там еще отжили, еще мешок кармы выкинули, раз, хоп, еще поднялись. То есть это живое существо, находясь в материальной природе, просто отмучивается в определенном теле, и так оно прогрессирует, отживает всю карму, и поднимается до такого уровня сознания, когда становится опять восприимчивым духовным истинам. Ага, вот оказывается, что это вот жизнь, да, и начинает сознательную жизнь уже на основе этих законов. В общем, да, можно сказать так. Но с другой стороны, чем больше индивидуальность, тем больше также теперь и опасность начинает возрастать уже, да? Что я настолько могу стать яркой индивидуальностью и настолько могу отойти от Бога, так проявить себя индивидуально, что думать, а, собственно говоря, чем я хуже. Вот поэтому тут должна быть гармония. У них немножко другая функция, понимаете, у этих других философий. Если вы говорите о вайшнавской философии, вот, то я говорю, что у них была своя историческая роль. То есть они боролись с имперсональной философией Шанкары. И они, каждый из них развивал ее на своем определенном уровне, делая те или иные акценты, как бы отвоевывая тот или иной какой-то кусок истины у Шанкары. Вот они. Я небольшой специалист по этим четырем философиям, есть семинары там, Бхактивиданта Махараджа, эту тему там всякие. Я давно к этой теме собирался подойти, четыре там продаю, что-то мне как не получалось. Вот, я знаю основные такие моменты, но в детали, честно говоря, я не вдавался пока. Вот. Просто у них была своя историческая роль у этих философий. Они есть, я говорю, что по сути они не отличаются от философии, по сути. Я говорю, акцентики, маленькие какие-то такие вот детальки. То есть они просто были нужны на определенном этапе развития. Как не должно? Если мы скажем, что не должно существовать, ну куда же мы денем свободу дживы? Это даршан. Философия называется даршан. Даршан обозначает мировоззрение, как мы смотрим на мир. И поскольку живые существа, согласно своей свободе, поворачиваются под разным углом к абсолютно истине, то они видят разные ракурсы, разные степени, так сказать, четкости, там, полноты и так далее. И у каждого свой даршан, да? И можно сказать, что в каждой философии изрядная доля субъективизма. Если человек, например, там, возьмете какую-нибудь философию Канта или Гегеля, там, или Фейербаха, кого-то, у каждого есть своя философия. Есть какие-то определенные достоинства, там, сильные стороны. Но поскольку они несовершенные личности, то, естественно, они дают какую-то крупицу истины и часть какого-то своего субъективного мнения. Вот поэтому мы, в принципе, там, не за философию Махвы там, или Рамануджи, или того, или сего, а мы принимаем философию Господа Чайтаньи, потому что Чайтанья – это сам Кришна. То есть одно дело философия человека, очень умного человека, очень-очень умного, очень хорошая философия. Но поскольку это человек все-таки подвержен четырем недостаткам, то обязательно недостатки как-то вылезут, обязательно. Вот, и поэтому эта философия стала совершенной лишь тогда, когда появился сам Господь. Господь Читания, он собрал все это воедино и сказал, вот правильно, так правильно. И мы принимаем философию не какого-то там человека там, или еще кого-то там, а мы принимаем философию Бога. Мы говорили о том, что обрести сознание Кришны, это означает обрести такой же взгляд на мир, как у Бога. У Кришны есть определенное видение, у него есть сознание, у него есть восприятие мира. И когда у нас становится такое же восприятие мира, как у него, значит у нас сознание Кришны. То есть мы смотрим на мир такими же глазами, как смотрит Бог. И Господь свое сознание передает через шастры, через священные писания. Он говорит, так-то, так-то, так-то. Это материальная природа в моей власти, живые существа, мои вечные частицы. Я Верховный Господь, там все исходит из меня, мудрые по совершенству знают это, поклоняются мне с всем сердцем и так далее. Все эти истины Кришна излагает, это его сознание, это его видение мира, это его восприятие. И когда мы принимаем эти все вещи, и это становится нашим восприятием, у нас сознание Кришны. То есть мы смотрим на мир глазами Бога, глазами Священных Писаний. Вот в этом суть. Люди играют роль в этом каком-то плане. Они просто, чем чище человек, тем более адекватно он может передать это осознание Бога. Тем более чисто он может понять, показать нам, как Бог смотрит на мир, чтобы мы так же смотрели на мир, как и Бог. Вот, тогда все будет хорошо. Вот, поэтому суть не в философах, а суть в том, чтобы принять точку зрения Бога. А философы просто служат как инструмент, те, кто передают это видение Бога уже нам. Ну, я могу сказать, что мы все частичные воплощения Бога. И вы, и я, и все здесь сидящие, все частичные воплощения Бога. Вот. В этом нет никаких сомнений. Мы даже имеем свое название, нас называют Випхинамша. Личное воплощение Кришны – это Свамша. А мы все тоже его экспансии, его воплощение – это Випхинамша называется. Вот. Мы все частичные. Во всем есть доля абсолютной истины, во всем есть его часть. Вот. Но, тем не менее, даже если они занимают какое-то высокое положение, это не обозначает, что они всегда выдают полную картину. Христос тоже был уполномоченным воплощением, но он не сказал всего, понимаете? Потому что было такое время, когда он сказал ровно столько, сколько могли люди принять. Хотя он был уполномоченным воплощением, Шакти Авеша Аватарна. Но он сказал столько, сколько мы сказали сказать. Вот, например, спектакль мы репетируем, мне говорят, вот это твоя роль. Вот это говори, говори, говори. Все. Вот я вышел и сказал свою роль. А все, что все с того, зачем мне говорить? Я сказал свою роль, да? И Господь посылает того или другого, говорит, скажи то. Он говорит, вот скажу то. Все. Он может и больше сказать, но у него роль такая, сказать вот это. А другой скажет другие. Ведь нас же много в театре, понимаете? А так один все скажет про всех. И будет там театр одного актера. Всем надо что-то сыграть. Уже сейчас без двух минут, наверное, я просто еще раз для подошедших скажу.